слава нашему Господу. Давайте мы откроем книгу Бытие, 3 глава. И здесь описывается очень всем знакомая история, как змей пришел и начал Еве рассказывать, смотри, какое хорошее дерево, возьми, покушай и тому подобное. И когда Бог пришел в 11 стихе и сказал Господь Бог, кто сказал тебе, что ты наг? Не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Адам сказал, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. И сказал Господь Бог жене, что ты это сделала? Жена сказала, змей обольстил меня, и я ела. Ну, а змею уже не на кого было сворачивать. Он такой все, крайний получился. Знаете, все мы знаем эту историю, мы понимаем, что с этого началась фактически наша цивилизация, да? И основная суть, и, знаете, такие есть психологические игры, оправдываться и искать виноватого. И это очень часто, и мы в этом очень часто преуспеваем, очень часто развиваем эти наши навыки и способности. Иногда настолько хорошо, что мы, ну, вот весь мир виноват. Вот, что случилось? А вот это потому, что там. А вот это потому, что тот. А это потому, что вот тогда. И мы всегда находим оправдание для наших поступков. Мы всегда находим, кто же в действительности виноват в том, что с нами происходит. В том, что происходит в нашей стране, в моей жизни, в моей семье, на моей работе, с моими финансами, со всем остальным, с моим здоровьем. Кто-то обязательно будет виноват. Знаете, я думаю, и думаю, что это не только я так думаю, что хорошо было бы нам взять ответственность за нашу жизнь. Взять ответственность за наши поступки. Теперь, как Бог обращался к Исаии и говорит, кто пойдет ради нас? И что мог бы сказать Исаия? У нас тут есть первосвященники, пожалуйста, обращайся. Могу тебя перечислить имена достойных первосвященников. Вот есть там хорошие люди, вот есть те, вот они должны или они. Но знаете, очень важно, что Исаия не стал искать кого-то, кто мог бы взять эту ответственность. Он сказал, Боже, вот я беру эту ответственность, я готов нести этот крест, я готов делать то, к чему ты призываешь. Я хочу быть тем инструментом, тем орудием, через кого ты будешь делать свою волю, творить свою волю на этой земле. Аминь. Теперь послушайте, что сделал Адам и Ева? Они начали оправдывать себя, обвиняя кого-то другого. Когда Писание говорит, что делами закона не оправдается никакая плоть. Мы не можем оправдаться перед Богом никакими делами, никакими поступками, никакими обстоятельствами. Понимаете? Мы не можем сказать Богу, Боже, мы не служили, потому что была инфляция в нашей стране. Боже, мы не молились, потому что шел очень важный сериал. Боже, мы не пошли на служение, потому что что-то другое, третье, десятое. Боже, мы не проповедовали, потому что мы стеснялись. Боже, мы потому и потому и потому и потому. И знаете, вот эти оправдания, они не приближают нас к Богу. А когда мы оправдываем сами себя, мы отдаляем себя от Бога. Мы не позволяем Божьей милости и благодати прийти в нашу жизнь. Если действительно ты видишь, где-то ты дал маху, где-то ты ошибся, где-то ты позволил чему-то нехорошему прийти в твою жизнь, правильная реакция – не ищи виноватого. Чувствуешь вину – покайся. Не оправдывайся. Не ищи, кто же виноват в том, что у тебя произошло в жизни. Не ищи, кого обвинить вместо себя. Нет, послушай, Иисуса уже обвинили вместо тебя. И все, что тебе остается сделать, это просто принять Его милость. Принять Его жертву за тебя. Тебе нужно просто прийти и сказать, Господи, прости, виноват. И послушайте, когда мы поступаем таким образом, мы не отходим от Бога, подобно тому, как сделал Адам или Ева, мы приближаемся к Нему. Аминь. Давайте мы откроем послание к Римлянам, 5 главу, с 1 стиха. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Мы не оправдываемся тем, что обвиняем кого-то.
Мы не оправдываемся своими поступками, мы не оправдываемся тем, что обстоятельства жизни вот такие, и вот мы ничего не можем с этим поделать. Мы не оправдываемся этим. Мы оправдываемся верою. Верою в того, кто оправдал нас ценой своей жизни. Аминь. Или не аминь, братья и сестры? Аллилуйя. Он дает нам оправдание. И послушайте, нам не нужно никого обвинять. Нам не нужно искать виноватого. Если мы ощущаем и слышим призыв Божий, ощущаем этот призыв в нашем сердце, то, что мы должны сделать, подобно тому, как Исаия, сказать: «Господи, вот я, пошли меня». Если где-то смалодушествовали, не ответили Богу, поленились и что-то сделали, не ищем виноватого, что мы делаем? Просто приходим к Богу и говорим: «Боже, прости». Да, это моя ответственность. Да, это я не взял эту ответственность, которую должен был взять. То, что ты говорил мне сделать, и я не сделал, прости меня за это. И послушайте, это восстановит мир между нами и Богом. Аминь. Аллилуйя. Из всех новозаветных персонажей мне больше всего нравится апостол Павел. Люблю его. Правда, вот я смотрю на его жизнь, смотрю на его поступки, на те послания, которые он писал. И для меня это очень такой, очень авторитетный человек и его послание. И его обращение, помните, в Деянии апостолов, в 9 главе, когда Бог остановил его, Иисус остановил, 4 стих написано: «Он упал на землю и слышал голос, говорящий ему: „Савл, Савл, что ты гонишь меня?“ Он сказал: „Кто ты, Господи?“ Господь же сказал: „Я Иисус, которого ты гонишь. Трудно тебе идти против вражна“. Он в трепете и ужасе сказал: „Господи, я же не виноват, это первосвященник дал мне письмо“». Так там написано или нет? «Господи, я ж не виноват, просто я фарисей из фарисеев, из колена Вениаминова, и меня так научили, мне так объяснили, я тут ни при чем, ну зачем ты вот это так меня прямо скинул с коня, ослепил и все остальное? Не надо со мной так, я хороший вообще человек». Знаете, вот мне понравилась реакция апостола Павла, он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» Он не пытался оправдываться, он не пытался объяснить: «Я хороший, просто ну так получились обстоятельства, образование, система образования и тому подобное, родители, наследственность и все что угодно». Знаете, парень очень просто сказал: «Понял, шел не в ту сторону, что, куда идти мне сейчас? Господи, что повелишь мне делать?» Аминь. И я думаю, правильно было бы нам задуматься о своей жизни и задать Богу подобный вопрос. Когда мы приходим к тому моменту, когда мы, хоп, и Бог у нас спрашивает: «А кто тебе сказал, что ты наг? А почему ты не сделал то или другое?» И вместо того, чтобы быстренько найти, кто же был виноват в этом, сказать: «Понял, Господи, что повелишь мне делать?» Очень важно увидеть это в своей жизни, увидеть этот момент, когда при встрече с Господом нам нужно не оправдываться и не искать виноватых. Почему? Как я уже говорил, это не приближает нас к Господу. Это не дает нам близкие взаимоотношения с Господом. Но это отдаляет нас в определенной степени. Мы в любом случае будем пожинать последствия наших поступков. Хорошие они или плохие, мы будем пожинать последствия. Но есть милость Божья, которая превозносится над судом. И когда мы прибегаем к Его милости, когда мы приходим к Его милости, раскаиваясь в тех наших ошибках, которые совершаем, не оправдываясь, возлюбленные, но раскаиваясь, тогда милость Божья может уничтожить последствия наших ошибок. Тогда бывшее о нас рукописание Бог берет и прибивает ко Христу. Аминь. И тогда, как написано в послании к римлянам, мы оправдываемся не тем, что ищем виноватого, но мы оправдываемся верою в Иисуса Христа. Аминь. Слава нашему Господу. И я вам скажу, это очень хорошая новость. Это очень хорошая новость в том плане, что я-то понимаю, ну, не знаю, как вы, но в моей жизни я несовершенный. И очень часто я говорю Богу либо нет, когда нужно сказать да, либо говорю да, но не делаю то, что пообещал. И много-много других примеров, как это происходит. И в определенный момент я понимаю, ух ты ж, далеко я уже зашел в своей самоправедности. И то, в чем я действительно нуждаюсь, это в Его милости. Самое неправильное, самое плохое, что я могу начать делать, это попытаться оправдываться. Но знаете, я должен взять на себя ответственность за свою жизнь, ответственность за свои поступки, ответственность за свои решения. Когда кто-то мне говорит, вот почему-то в нашей стране все так плохо, и то плохо, и это. Ну, я понимаю, конечно же, ты можешь сказать, а я голосовал за другого президента, или за других депутатов, или еще за кого-то другого. Но я думаю, что есть определенная мера ответственности в том месте, где мы есть. Задай себе вопрос, достаточно ли ты много молился за нашу страну? Достаточно ли ты много молился за тех же депутатов, за того же президента, за министров и тому подобное? И есть вещи, которые мы можем делать. Мы можем, опять же, искать виноватых. Это президент виноват, это депутаты виноваты, это коррупционеры виноваты. Я не исключаю, наверняка есть их ответственность. Но давайте зададим Богу вопрос. Боже, а что я могу сделать? Где, как я могу повлиять на эту ситуацию, повлиять на то, что происходит вокруг меня, в моей жизни, в моей семье? Знаете, как слушал лекции одного человека о семье и браке, и он говорит, в ссоре в семейной не бывает одного виноватого. И я думаю, как же ж не бывает? Так всегда в нашей семье так вот и получается. Я-то всегда прав. Я ж-то знаю. Жена виновата. Как же, разве не понятно? Даже в Бытие в третьей главе написано. Жена, которую ты мне дал, все по Писанию. Знаете? И я понял, что, ну да, действительно, одного виноватого быть в принципе не может. Это обоюдное участие. Кто-то в большей мере, кто-то в меньшей мере, кто-то раньше, кто-то позже. Но каждый вносит свою лепту. И важно понять, что для того, чтобы решить эту проблему, нужно не выяснять, кто же больше виноват, а нужно просто взять свою ответственность. Нужно осознать то, что я сделал неправильно, и попросить прощения за это. И тогда решение придет очень быстро. И я заметил в своей жизни, что когда я не пытаюсь оправдываться, когда я попадаю в ситуацию, когда вот сделал что-то плохое, вот есть последствия моих плохих поступков. И я понимаю, ой, ну все, пиши пропало, что делать? Я принял для себя решение, и я испытал его неоднократно, много раз. Когда я прихожу к человеку и говорю, я вот здесь сделал неправильный поступок. Прости меня. Если я принес урон или ущерб, то я говорю, послушай, давай мы посчитаем, какой урон я принес, я готов взять на себя ответственность за этот урон. Скажу вам честно, где-то 90% из 100 люди прощают мне этот ущерб. Люди согласны. Ну, хорошо, ну ладно, бывает, со всяким бывает. Если это можно сделать как-то малой кровью, давай мы сделаем это попроще. Чтобы это не было большой проблемой для тебя. И знаете, я понял, что для меня проще и легче прийти, покаяться и действительно взять ответственность за то, что я сделал, ту ошибку, которую я допустил, чем пытаться это скрыть, это утаивать, и потом это вскроется. И если это вскроется потом, то, знаете, отношение у человека уже будет совершенно другое. И поверьте, тут уже вопрос не в количестве денег, тут уже вопрос в отношении. Когда человек понимает, что ты хотел его обмануть, когда понимает, что ты хотел от него что-то скрыть, и это проявилось, то это может разрушить все самые лучшие взаимоотношения. Аминь. И, знаете, подобным образом и с Господом. Когда мы открываем наши грехи перед Ним, то Он, будучи верен и праведен, прощает нам грехи наши. Когда мы берем на себя эту простую вещь, как ответственность за наши поступки, за нашу жизнь, тогда Бог изливает свою милость. Знаете, может быть, я сейчас говорю такими более общими фразами, но в действительности в каждом дне нашей жизни, в каждом поступке в нашей жизни мы встречаемся с различными ситуациями, очень неоднозначными. Когда ты не можешь определить, что же в действительности будет правильно именно сейчас, прямо сейчас, вот в этой ситуации. Когда-то ты можешь просто сказать человеку все, что ты думаешь по этому поводу, и он воспримет это нормально, адекватно, и все будет хорошо. А когда-то ты понимаешь, что сейчас об этом не стоит говорить. Ну, к примеру, вот мать, которая очень сильно любила своего сына, и все время о нем заботилась. Он начал принимать наркотики, но она все равно давала ему деньги, надеялась, что он будет использовать их правильно, и он умирает от наркотиков. И как вы думаете, правильно будет прийти к ней на похоронах и сказать, это потому, что вы ему давали деньги, вот вы его и убили. Я думаю, это было бы глупо и вообще неэтично, правда же? Но до того, как это произошло, прийти ей и сказать, не делайте это, потому что могут быть плохие последствия. Это было бы правильно. И, как Писание говорит, если ты увидишь беззаконника в беззаконии его, и не скажешь ему о его беззаконии, и он умрет от этого беззакония, то Бог говорит, кровь его я взыщу с твоих рук. Но если ты скажешь ему о его беззаконии, и он не послушает тебя, и все равно умрет в своем беззаконии, то ты будешь свободен от его крови. И в этом месте Писания я вижу, что Бог возлагает на меня определенную ответственность. Я должен сказать человеку об опасных последствиях его решений, его поступков, его образа жизни. Если я не скажу ему, то Бог спросит с меня. Аминь. И я уже не скажу, я не знал, я не видел. Но как Писание говорит, наблюдающий за душою твоей, неужели не знает этого, что ты знал? Неужели никто, ты можешь себе представить такое, что никто не заметит и не узнает того, что в действительности было в твоем сердце, что ты знал это, что ты имел такую возможность остановить эту проблему в жизни человека? Бог знает это. И знаете, наша ответственность в этом вопросе, она не перед людьми, не перед тем, кто со стороны будет наблюдать, но она перед Богом. И знаете, Ему-то мы уже не соврем. Ему мы не расскажем аргументы, почему и как, и что. Он все-то очень хорошо знает. Он знает, какие у тебя были ресурсы, какие у тебя были способности, какие были возможности, сколько Он давал тебе возможностей, встреч, времени для того, чтобы сделать определенные вещи. И Ему мы не скажем, я не знал. Перед Ним мы не соврем, правда же? И послушайте, мне бы очень хотелось, когда я приду на суд Белого престола, когда я предстану перед Ним, чтобы Он мне сказал, хорошо, добрый, верный раб. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю. Я бы очень хотел быть верным в том малом, что Бог доверил мне. В тех мелочах, которые каждый день встречаются в моей жизни. В тех мелочах, которые, ну, кажется, ну разве это имеет большое значение? Наверное, для кого-то они очень большое значение имеют. И я думаю, для нашего Господа каждая жизнь имеет очень большое значение. Аминь. Я не думаю, что для него есть незначительный человек. Повернись к своему ближнему и скажи, ты значительный для Господа. Вы можете себе представить, что Бог не сотворил просто много людей. Он сотворил каждого индивидуально. Писание говорит, что, как Давид говорит, ты творил меня в утробе матери моей. И вот сейчас есть изучают ДНК, изучают отпечатки пальцев, сканируют сетчатку глаз. И самая уникальная вещь то, что оно, рисунок этот, не повторяется. Казалось бы, ты смотришь на свою руку, ну что здесь такого уникально особенного? Ну, неужели нету двух одинаковых рук? Оказывается, нет. Нет двух одинаковых глаз. Нет двух одинаковых ДНК. Знаете, о чем это говорит? О том, что для Бога нет человека, который номер два. Каждый уникальный. Каждый особенный. Он ни на одного из нас не смотрит, как, а, ну, таких у меня еще штук 10 есть. Нету. Ни одного такого, как вы, нету. Никто вас не заменит. Никто не может быть вместо вас или кроме вас. Вы настолько уникальны для Него, что Он просто не представляет себе, что вы можете не прийти на небо. Как это? Больше никто не сможет занять ваше место. Вы уникальны. Вы особенны. Как и все люди вокруг нас. Аминь. И послушайте, когда я размышляю об этом, я думаю, вау, как круто. Я один единственный у моего небесного Отца. Аллилуйя. Слава нашему Господу. И знаете, что мне еще приходит в этот момент? Какая мысль? То, что могу сделать я, не может сделать ни один человек. То, что Бог предопределил и предназначил сделать мне, ни один человек не сможет сделать так, как это могу сделать я. Никто на этой земле нет такого человека, который может быть таким же, как я, который может думать так, как я, который может поступать так, как я. Делать то, что должен сделать я, то, чего ожидает от меня Бог. Аминь. Поэтому, если вдруг вашу ясную голову посетит глупая мысль, что вот есть тот, который должен это сделать, то я вам скажу, возлюбленные, гоните эту мысль. Нет никого, кто может сделать что-то вместо вас. Аминь. Я не буду открывать, просто хочу напомнить эту историю об Илье. Помните, когда он побил этих пророков Вааловых и тому подобное, Дубравных. И потом Иезавель сказала, пусть то и то сделают мне боги, если завтра не сделаю с душой Ильи то, что он сделал с этими пророками. Честно говоря, ну вот я как сейчас себе думаю, я бы на месте Ильи сказал бы, пусть они тебе то и то сделают. Я не против, пожалуйста. Но он испугался и убежал. И он бежал там 40 дней, 40 ночей, и пришел и говорит, Господи, всех пророков твоих побили, и моей души ищут. И Бог говорит, что ты здесь делаешь? Иди назад в Израиль. Чего ты сюда пришел? И знаете, вместо одного Ильи Богу пришлось помазать Елисея, помазать одного царя, помазать другого царя. Для того, чтобы они сделали ту работу, которую должен был сделать один Илья. Понимаете? Это говорит о чем? О том, что уникальность каждого человека настолько велика, что Богу очень сложно заменить его. Поймите, это ну, не шутка, это не просто так. Вы не думайте, что как, ну, подумаешь, ну вот, что там, у меня 100 килограмм веса, 1,70 ростом, ну, там какой-то там размер одежды, что других таких нельзя найти. Ну, 100 килограмм можно найти. Роста такого тоже подобрать можно. Но есть намного больше составляющих, которые не только 100 килограмм, но что-то есть еще, что он вложил. Те таланты, которые он вложил, на которые он рассчитывает, и он ожидает отдачи. Аминь. Он сеет в ваше семя, он сеял в вашу душу, он формировал ваш образ мышления таким образом, чтобы вы были не такими, как просто ну, такая команда роботов. Мы все в одном учении, мы все в одном откровении, мы все там, один начинает и цитируем одно и то же слово, и ух, трун, 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 равняй, смирно, арена, арпава, шаг, марш. Нет, мы не такие, мы особенные, мы уникальные, мы разные. И послушайте, вот это и делает нас более ответственными. Почему никто не может заменить нас? Никто не может вместо нас сделать то, что должны сделать мы. Мы не можем сказать, пусть тот пойдет сделает, или тот пойдет сделает. Вместо Ильи Богу пришлось 3 человек избрать, которые должны были сделать ту работу, которую делал Илья. Я не знаю, сколько людей нужно Богу для того, чтобы сделать мою работу. Но я думаю, было бы хорошо, если бы я взял ответственность и делал то, к чему Он призвал меня. Аминь. Вот такой, какой я есть, со своими недостатками, со своими достоинствами, со своим специфическим взглядом на жизнь, на вещи, на Писание, на доктрины и на все остальное, на поступки людей, на их эмоции и реакции. Вот я такой, какой я есть. Оказывается, я нужен Господу. Аминь. Я нужен Господу с теми дарами и способностями, которые есть у меня, которых больше ни у кого нет. Аллилуйя! Я особливый. Слава Иисусу! Скажи своему соседу, не стесняясь, я особенный. Аллилуйя! Слава Богу! Знаете, это не может не радовать, аминь. Это не может не радовать. Почему? Потому что ты действительно осознаешь. И послушайте, я не просто это говорю для того, чтобы как-то утешить, развеселить, сказать вам что-то приятное. Я же специально это говорю для того, чтобы вы осознали ответственность, которая на вас есть. Что вы настолько особенны, что никто вас не заменит. Знаете, изучая различные механизмы, я замечал, что там есть очень много маленьких деталек. Да? Вот в детстве, я помню, у мамы моей были часы. И я открыл их, и давай ковырять их там, пружинка какая-то там, или еще что-то там, шестереночки там, камушки какие-то. И я вот это повытягивал, потом подумал, а дай-ка я засуну все обратно. А оно уже обратно у меня не влазило. Какие-то вечно лишние детали запасные остаются. Вот собрал, а тут еще жменья каких-то роликов у меня в руке осталось. И знаете, казалось бы, ты смотришь на эту детальку, она такая маленькая, незначительная. Такая, ерунда просто. Но ты понимаешь, что вот без вот этой маленькой детальки вот эти дорогие часы не смогут работать. И уже ценности в них не будет, если они сломаны. Правда же? Апостол Павел говорит о церкви, как о теле Иисуса Христа. И он говорит, что мы все члены этого тела. И как он говорит в послании к Ефесянам, 4 глава, 16 стих, что при действии в свою меру каждого члена тело получает приращение самого себя в любви. Может ли кто-то из нас себе представить, что вот мой ноготь на левом мизинце, на ноге, он не такой уж важный. Мы можем так говорить до тех пор, пока на этот ноготь что-то не упадет. Но когда упадет, то ты уже не вспомнишь о том, да ничего, все нормально, плечи же у меня не болят. С плечами все хорошо. Да подумаешь, какой это ноготь. Нет, ты вдруг начинаешь ощущать, ай-яй-яй, мой ногтик, и тому подобное. Да. И все, уже ты забываешь и про голову, и про волосы, и про то, что твои глаза дивно устроены, и все такое. Правда же? Это очень важная вещь. И послушайте, я хочу просто акцентировать внимание на том, что в теле Иисуса Христа каждый из нас должен иметь свою часть, иметь свою ответственность. И было бы очень плохо, если человек, который бежит 100-метровку, ударится ногтем, и все его тренировки, все жертвы, все старания, которые он там прилагал усилия, там 4 года готовился к Олимпиаде, ударил маленький ноготок, и он не смог пробежать эту 100-метровку. Обидно, правда же? Столько лет подготовки, из-за какой-то мелочи он может не совершить то, к чему он призван. Подобным образом и в церкви каждый из нас должен взять свою ответственность, чтобы не притягивать на себя внимание своими проблемами, ну, поймите в правильном смысле, чтобы не быть тем, что останавливает все движение, но быть тем, что позволяет всему телу расти, двигаться, развиваться, когда мы прилагаем, каждый из нас берет определенную ответственность, молитвенную ответственность, в служении ответственность, в заботе о ближнем ответственность. И прилагает свои усилия для того, чтобы сделать что-то для созидания тела Иисуса Христа, тогда церковь начинает расти. Она становится более сильной, более способной для реализации тех призывов, которые Бог дает в церковь. Аминь. В каждой семье, каждый человек, каждый член семьи должен осознавать свою ответственность, ту часть, которую он должен делать. Он не должен говорить: а что я буду ходить на работу, у меня жена, он нерегулярно посуду моет или стирает не так часто. Вот я буду так ходить на работу, как она стирает раз в 3 дня. И знаешь, ну, ты можешь умничать и лечь на диване. И тогда в определенное время не будет денег заплатить за электричество, купить порошок, и она вообще перестанет стирать. И все будет замечательно. Станет ли тебе от этого легче? Я не думаю. Но когда ты берешь свою часть ответственности, тогда, ну, я верю, что Господь позаботится, что и другие люди возьмут свою часть ответственности. Но даже если и не так, даже если другие люди не берут свою часть ответственности, для тебя это не оправдание. Аминь. Как бы там ни было, если ты можешь сказать: а что я должен быть лучше всех? Потому что Бог желает, чтобы ты был лучше всех. Не, ну вон это те, то не хотят делать, те ленивые, те грешники, те еще что-то. Ну и что? А что тебе говорит Бог? Что конкретно тебе Бог говорит делать? Ну, вот, делай. Просто делай. Не ищи оправдания. Не ищи виноватого. Не ищи кого-то, кто должен понести наказание за твое, за то, что ты не сделал то, что должен. Или как должен. Не ищи оправдания. Прими ответственность. Аминь. Писание говорит: верующие на суд не приходят, но переходят от смерти в жизнь. Но также Писание говорит, что мы придем на судилище Христово, где будет распределяться награда каждому за то доброе, что он делал. Аминь. И послушайте, я очень хочу, придя на это судилище, чтобы Иисус сказал: ну, Олег, вот это ты меня удивил, конечно. Молодец. Ты столько много сделал хорошего. Вот твоя награда. Я хочу благословить тебя. И знаете, я хочу жить жизнь надеждой вот этой встречи. Надеждой того, что я встречусь со Христом, и Он будет этому очень рад. Он не будет воздыхать: конечно, я надеялся на большее, но уж хоть что-нибудь, и утрет всякую слезу с моих глаз. Это, конечно, будет приятно, но я бы хотел, чтобы Он порадовался за меня. Аминь. Слава нашему Господу. Нас ожидает великое будущее. И не только на этой земле. Аминь. Нас ожидают великие благословения. И я верю, что каждый из нас, он может наследовать намного больше, чем он может себе представить. Писание говорит: не видел того глаз, не слышал того уха, что Бог приготовил любящим его. Аминь. Давайте мы поднимемся, будем молиться. Аллилуйя, дорогой Отец, мы благодарим Тебя за милость и благодать Твою. Мы благословляем Твое имя Святое, мы просим, Господи, чтобы Твой свет пришел в наши сердца, чтобы Твоя благодать наполнила наши жизни, чтобы мир и милость Твоя, Господи, окружили нас. Дай нам, Боже, увидеть эту ответственность, которую Ты возлагаешь на нас. Дай нам мудрости и трезвости, Господь, чтобы мы не искали виноватого, не искали оправданий, но мы принимали на себя ответственность за каждый поступок нашей жизни во имя Иисуса Христа. Слава Тебе, наш дорогой Господь. Любим Тебя, Боже, и почитаем Тебя, дорогой Господь Иисус. Аминь.